Архитектуру иногда называют «застывшей музыкой». Точно так же и отнюдь с не меньшим основанием мы можем назвать музыку «ожившей архитектурой». Произведения классической музыки в буквальном смысле строятся композиторами как здания. О том, из чего композиторы строят свои музыкальные здания, немного расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске «Тактуса» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». В отличие от архитекторов, которые проектируют свои сооружения в пространстве, композиторы создают свои шедевры во времени. Фактически, музыка представляет собой определенным образом структурированное время. А для того, чтобы это структурирование имело хоть какой-то смысл для слушателя, оно должно подчиняться некоторым законам и правилам, доступным нашему с вами пониманию. Говоря очень обобщенно, есть два основных принципа, на гармоничном сочетании которых строится вся музыкальная архитектура. Это повтор и изменчивость. В самом деле, если бы в музыке ничего не повторялось, ни мотивы, ни ритмы, ни элементы формы, ни какие-либо другие логические принципы, то мы с вами просто не смогли бы ее воспринимать, так как нашему уху и сознанию не за что было бы зацепиться. Соответственно, если бы мы не слышали в таком наборе звуков никакой структуры, то мы бы даже и не считали это музыкой. С другой стороны, если бы музыка была построена из одних только повторов, без всяких изменений, то и в этом случае мы не смогли бы ее долго слушать, так как нам стало бы невыносимо скучно. Характерный пример такой музыки, доводящий принцип повторяемости до абсурда, дает нам фортепианная пьеса Эрика Сати «Вексасьон», что в переводе с французского означает «раздражение» или «неприятности». В комментарии композитора всего к трем строчкам довольно нудного нотного текста написано, что повторить их надо 840 раз. Это, с позволения сказать, композиция, написанная в 1893 году, была впервые исполнена только спустя 70 лет, в 1963, по инициативе американского композитора-авангардиста Джона Кейджа. 11 пианистов, сменяя друг друга, играли ее на протяжении 18 часов. Сочетание повторов и изменчивости в той или иной разумной пропорции мы найдем на любом уровне в любой из форм, в которых пишется музыка, причем не обязательно именно классическая. На минимальном уровне это может быть, например, музыкальная фраза, строящаяся по принципу вопроса и ответа. Как правило, музыкальный ответ повторяет форму вопроса в ритмическом плане. А необходимое различие между ними заключено в мелодической интонации. Это и есть изменчивость. Простые песенные формы, форма да капо, форма рондо, не говоря уже о вершине музыкально-архитектурной сложности, сонатной форме, все они буквально пронизаны повторами. И при этом всем этим повторам каждый раз сопутствуют какие-то изменения, подчиненные той или иной логике, освещенной традицией или заложенной композитором. Из всех музыкальных форм, распространенных в европейской классической музыке, наиболее ярко проявляется принцип сочетания повторов и изменчивости в форме вариаций. Произведение, написанное в форме вариаций, берет за основу некую тему, то есть сравнительно небольшой, структурно ясный и логически завершенный музыкальный фрагмент, желательно обладающий запоминающейся мелодией. После изложения темы следуют, собственно, сами вариации, то есть некоторое количество повторов темы, каждый раз с какими-то изменениями. Количество вариаций строго не определено, минимально их обычно бывает 4 или 5. А среди самых длинных циклов вариаций можно вспомнить, например, Гольдберг вариации Баха, где вслед за темой идут 30 вариаций на нее, а также бетховенские 32 вариации до минор и 33 вариации на вальс Диабелли. То, что традиционно повторяется в вариациях, это форма темы и ее гармоническая схема, или, иначе говоря, последовательность аккордов, сопровождающих мелодию. А всевозможным изменениям подвергается, как правило, сама мелодия, а также фактура темы, то есть музыкальная ткань и ее наполнение. Форму вариаций особенно любили знаменитые пианисты XIX века, многие из которых по традиции были еще и композиторами. В своих многочисленных циклах вариаций на темы из известных опер и другой популярной музыки их современников Лист и Гуммель, Мошелес и Фильд стремились во всей полноте раскрыть звуковые возможности своего любимого инструмента и, разумеется, в максимально выгодном свете представить почтеннейшей публике свою виртуозность. А в эпоху барокко, то есть в 17 и 18 веках, излюбленной разновидностью вариаций была форма пассакалии, или, как ее еще называют, вариаций на неизменный бас. В отличие от классических вариаций, полностью оформившихся в творчестве венских классиков Гайдна, Моцарта и Бетховена, тема пассакалии представляет собой не мелодию, а линию басового голоса. Именно она каждый раз повторялась, переходя из вариации в вариацию, сохраняя тем самым и форму темы, и ее гармоническую схему. А изменения в каждой вариации касались мелодии и музыкальной ткани, то есть всего того, что было надстроено поверх линии баса в соответствии со здравым смыслом, чувством меры, музыкальным вкусом и, разумеется, написанной цифровкой, примерно такой же, какой пользуются современные джазовые и эстрадные музыканты. Кстати говоря, типовая форма джазовой импровизации как раз и представляет собой не что иное, как вариации на неизменный бас или ту самую пассакалию, пришедшую к нам из эпохи барокко. В знаменитой соль-минорной пассакалии Георга Фридриха Генделя, которая прозвучит для вас в завершении моего рассказа, я предлагаю вам постараться услышать и зафиксировать для себя в уме тему с ее структурой, определить, где она начинается и где заканчивается, а затем следить, что именно повторяется в ней, а что изменяется от одной вариации к другой на протяжении всего произведения. Этот же принцип поможет вам впоследствии с большим пониманием слушать и джаз, если вы пока еще не научились этого делать. В оригинале это популярнейшее произведение классической музыки написано для клавесина, а в записи, любезно предоставленной нам фирмой «Мелодия», пассакалию соль минор Генделя играет на фортепиано Валерий Камышов.